Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Рашид. Как это ваши дела?
Барух Ашем, Барух Ашем. Вышли из Египта?
Так точно. Слава Богу, слава Богу.
Как у вас прошло?
Слава Богу, Барух Ашем, все было хорошо. Мы встречали дома, вот, и было все, так сказать, на высоком идейном уровне, скажем так. Ага. Очень хорошо было.
Ну, есть ощущение...
Сложность.
Что вы говорите?
Ощущение.
Ощущение
обновления. Были крупные.
Я хотел спросить, есть ли у вас ощущение обновления?
Вы знаете, да, таки да. Дело в том, что существенную роль сыграла, по-видимому, вот эта суббота перед праздником.
Это помогло, вы правы, да, вы знаете. Действительно, это действительно сыграло свою роль.
Вот, мы почувствовали некое успокоение. Вот эта пауза перед праздником, она сыграла очень большую роль.
Да.
Мы пришли в себя. Я, по-видимому, впервые провел седер очень осмысленно, скажем так. Вот, мне открылась структура седера. Структура Агады в какой-то степени, ну, более углубленно, что называется. Что откуда вытекает, какая последовательность. Вот, и просто мы получили массу данных, скажем так.
Да, получается, что это нужно сделать должные выводы на следующий год, что для нас эта самая вот эта передышка, она является довольно принципиальной.
Да. Совершенно верно. Это очень, как оказалось, очень важным фактором. Мы пришли к седеру в нормальном состоянии, скажем так.
Без, да, я согласен. Понимаете, как бы это самый момент вот этого настроя, что успеть так, чтобы до седера, чтобы была передышка, чтобы человек мог это остановиться. Это является настолько принципиальной вещью, что именно это дурное начало и глушит больше всего. Именно над этим она больше всего и работает.
Чтобы это относится не только к...
Не оставался...
Это относится к этому, да, это относится к шаббату, это всему угодно, к чему угодно. Потому что то же самое с шаббатом. Мы, как загнанные лошади, прибегаем к шаббату и уже... Отступления не те.
Да, причем,
вот, но,
причем, заметьте, как бы я уверен, что вы все-таки какую-то это, долю немецкой пунктуальности все-таки приобрели, что понятие бенгадата, ну, упорядоченным образом, ну да, как бы сделать вещи. Мне кажется, наверняка у вас этот навык присутствует. Вот. Но шаббат, подготовка шаббата, это вещь, которая... В нем есть духовный иронационализм. То есть, что с точки зрения того, что просто-напросто Ецерра это делает всякие попытки, это помехи, чтобы человек даже упорядоченный, тем не менее, в шаббат входил в попыхах.
Да, да, да. Ну вот, слава Богу, перед Песохом несколько шаббатов мы все-таки умудрились... встретить так, что за час мы были уже готовы, за час до шаббата полностью.
За час до Песоха были готовы?
Да, то есть до шаббата. До шаббата. Вот. Стол был накрыт, в общем, все. Вот, но это... вы знаете, рабанит Цепора Харитан, вот, у нее есть знаменитая шутка, что перед каждым шаббатом к женщине приходит Исерара, в виде еще один салатик.
Да, да, да. Да, это точно. Это точно, это точно. А здесь как раз это невозможно было делать. То Барух Ашем, Барух Ашем. Надеюсь, что это будет хороший заряд на Новый год, обновление. Это обновление нужно сохранять.
Да.
И стараться, чтобы... Рав Пинкус пишет об этом, Рав Пинкус, книгу, которую мы с вами учим. Он пишет о том, что мы наверняка получаем обновление в пасхальный седер. Наверняка получаем. Мы действительно выходим, если человек действительно старается добросовестно это сделать, даже если что-то у него не получается. Но со мной да, он делает, и он обновляется. Он объявляется, обновляется, как и весь еврейский народ. Вот. Но работа до равного начала над нами, это ввести нас в веру после пасхального седера о том, что мы как были, так и остались. Как были, так и остались. Ничего у нас не изменилось. Ты падаешь в ту же самую яму, в которую ты уже падал, делаешь те же самые ошибки, которые делал раньше. Вот. В общем, ты как был, так и остался. Это его задача, нас в этом убедить. И если ему удается это сделать, то действительно человек просто-напросто, он что делает? Он делает те же самые это, ошибки. Вот не верит, что что-то изменилось. И он в итоге действительно приходит к тому, что он как был, так и есть. Не потому, что это не это, он сам это к этому привел. Послушать до нового начала своего. А если жить с уверенностью, с верой о том, что мы действительно изменились, мы действительно изменились, вот, и сейчас нам в свете этого мы не можем себе позволить возвращаться на ту дорогу, которую мы шли, именно в силу того, что мы изменились, то тогда эти изменения можно закрепить, и мы их увидим, и мы почувствуем, что мы, это, что мы действительно изменились. О, Безат Ашем, давайте начнем с вами. У нас новая Мишна, в нашей четвертой главе.
Я остальной народ, я не понимаю.
Ну, наверное, они подтянутся, Безат Ашем, будем надеяться. Я не знаю, как бы это на сайте, как это стоит, или где, там, где это рекламируется, там что-то было указано?
Вот я как раз хотел сейчас посмотреть. Буквально секунду, так.
Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Сейчас. Уно моменто. Сейчас момент. Ой, мамочки. Сейчас. Так, сегодня у нас среда вроде бы.
Да, сегодня среда.
Так, сейчас. Так, подождите, какое число? А, нет, число сегодняшнее. Все нормально. Так, что-то я как-то... То есть я не вижу.
А что, сегодня... Вы не видите, что сегодня должен быть урок вообще?
Да. Нет, ваш урок. Я не вижу. Я не вижу ваш урок.
Ну, я его не
Это значит... То есть 18:30, это значит, получится у вас 19:30. Так, ну нет, пусто. Ну.
А, вот так вот. Я не знаю, я не указывал никаких мнений, потому что в прошлый раз не было урока, всего того, что у вас был Йом Тов Шени.
Да, 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 да. Все правильно. Сейчас я попробую, знаете, что сделать? Сейчас я попробую, все-таки неудобно созвать народ. Сейчас, один момент.
Без проблем, Александр, я вас жду. Я вас жду.
Я просто взял другой инструмент, потому что поэтому мы с вами говорим. А сейчас я попробую другой инструмент взять. Так, ручки. Так. Так. Ну и где этот товарищ? Ага. Гребнев. Сейчас посмотрим, куда он пропал, например. Так.
Шалом алейхем.
Здрасте вам. Вы чего отлыниваете?
Алло, алло.
Алло.
Рад вас слышать.
Реби Юсуде, почему вы отлыниваете от уроков?
Да.
Рав Шухман ждет.
Как отлыниваю?
Рав Йонатан
ждет. А, сегодня есть урок? Я...
Да.
Проблема в том, что я... Не то, что проблема, я позвонил Богу Витковичу, он позвонил Рав Шухману и сказал, что Рав Шухман не отвечает. И я, соответственно,
понял.
Подумал, что я просто...
Все в порядке. Я просто вас приглашаю, но все в порядке, все хорошо. И если вы Андрея дернете тоже, да? Андрея Г. вот этого, да?
Да, да, да. Да, да, да. Но он вообще там делает ГИЮ. Я не знаю, это там важно. Можно ему это преподавать, можно.
Я не знаю, это...
Сейчас я уже спрошу.
Что?
Я вхожу уже, я просто думал, что нет урока.
Не-не-не, все в порядке, не волнуйся, все хорошо. Все хорошо.
Окей. Но мне неудобно просто думать, что я отлыниваю.
Нет-нет, никто ничего не думает, все в порядке. Дело в том, что в расписании урока нет. Ну вот, вот это... ЮОО. ОЮ. Уйот, как хайна, как называется?
Я уже вхожу за Раташа. Okay. О, я уже вошел за Раташа.
Слава Богу, все в порядке. Ну хорошо, тогда я отключаюсь, да?
Шалом алейхем. Шалом алейхем.
Шалом алейхем.
Я позвонил Дову. Да, мне... Дов позвонил вам. Сказал, что вы не отвечаете, у вас телефон не отвечает, домашний не отвечает.
Ну, не знаю, я был дома, и телефоны все работали. Может быть, не знаю, может быть, так получилось, но я не отменял уроков. Я сам урок не отменял.
Я ж понимаю, но я-то не знаю, информации нигде нет.
Все в порядке. А можно как-то связаться с Андреем?
У меня вопрос. Я не знаю, насколько это этично вообще задавать. Я его сегодня случайно спросил, как его еврейское имя. Он сказал, что он делает гиюр. То есть, поэтому в процессе гиюра. То есть, я не знаю, я подумал, что надо об этом вам сказать, потому что, ну, как бы, можно ему преподавать, не можно ему преподавать.
Я в курсе.
А, ну все, тогда нет. Я сейчас ему тогда напишу, чтобы он вошел.
Отлично, очень хорошо. Очень хорошо.
Я тоже подумал, что вы в курсе. Но, знаете, есть такая старая китайская поговорка: тиха украинская ночь, настала, надо перепрятать.
Ну да. Да.
Хорошо. Очень хорошо.
Да, у них такая жизнь, что делать.
Не только у них.
Ну...
Знаете, есть такая легенда, которая курсирует везде и всюду, что раньше в России крестьяне не запирали двери, потому что никто ничего не воровал.
Потому что, может, нечего было воровать?
Да как сказать. Это там поэт писал, что там кому на Руси жить хорошо. На самом деле было не так уж плохо.
Поэты они такие товарищи, что могут все что угодно написать. Это ж дело такое. Ответственности нету уголовной. Ага. Творчество.
Если по крайней мере... Ставил же, да, Андрею?
Что? Вы да, только что написал.
Отлично. Давайте тогда...
Он ничего не ответил пока.
Ну, будем надеяться, что ответит.
Он ничего не ответил.
Будем надеяться, что ответит.
Ну, я ему написал.
Отлично. Стоп, давайте начнем тогда.
Да.
Начнем. У нас с вами четвертая глава, Мишна четвертая.
Так, точно.
Да, Александр, по традиции, ваше слово.
С удовольствием. Раби Элиезер говорит, молитва того, кто превращает ее в повинность, не мольба. Раби Ихшуа говорит, проходящий опасное место – произносит краткую молитву. Он говорит: «Спаси, Боже, народ твой, оставь Израиля на всех отпуск, да будут их нужды перед тобою. Благословен ты, Господь, внемлющий молитве». Ох, конечно.
Да. Так, то есть у нас здесь есть несколько тем. Прежде всего, слова Раби Элиезера. Да? Для того, кто делает молитву постоянной обязанностью, молитва не является мольбой. Так, да, понятное дело, что постоянная обязанность имеется в том, что это вещь, как человек, как бы, он знает, что он это обязан делать, и поэтому он это делает, но без всякого внутреннего участия, как бы, его, его душевных сил. Вот, а как положено на работу выходить, так и положено как бы молиться. Так вот, то такая молитва не является мольбой. Такая молитва не является мольбой. Теперь, то, что сказано у мудрецов, это рассматривается здесь, это метод мудрецов периода Ришуним, понимает это по-разному. Понимает это по-разному. Простой смысл мы с вами сказали, что тот, кто делает молитву постоянной обязанностью, то есть как рутины, которую он обязан выполнять, то мольбы там нет. Теперь, значит, получается так, что форма, безусловно, молитвы, она остается, потому что в конце концов человек говорит просьбы, которые есть в молитве. Да, не забываем, что идет речь прежде всего о молитве 18 благословений, потому что мы после Криашма перешли именно на изучение этой самой молитвы. И мы знаем, что там есть просьбы, поэтому сказать, что человек, который молится, он при этом не просит, это нельзя, потому что, в конце концов, содержание этих самых благословений – это именно просьбы, средним благословением. Так, вот. Поэтому что нужно сказать, что почему это не является мольбой? Да, если мы скажем, что она такая молитва, просто-напросто это только внешнее бурчание слов молитвы, вот, которые по букве закона, возможно, он и выполняет. Вот, но при этом это не является настоящей просьбой к Творцу, потому что никакого внешнего, никакого внутреннего содержания оно не имеет. Как я вам, мне кажется, рассказывал, что как бы один еврей, который оставил Тору, вот. Почему? Потому что он не мог вынести проявление двуличия. Вот, что он говорит, когда я вижу человека, который стоит и раскачивается в молитве и одновременно читает рекламу на доске объявлений, вот, то я не мог с этим справиться, не выдержал, как бы я все бросил. Такое лицемерие мне не подходит. Вот. На что ему Рав ответил, с кем он говорил, что тот человек, который вот так вот молится, без всякого внутреннего содержания, он в миллион раз лучше того тебя, который из-за лицемерия не готов молиться вообще. Да, то есть получается, что даже формальное произнесение этих самых слов молитвы, без того, чтобы человек участвовал своим сердцем в этом, то есть присоединял свое сердце к этой молитве, тем не менее это является молитвой. Да? Имя его действия называется молитва. Молитва. Теперь. У нас доходит до закона, вплоть до закона, в параграфе, как мне кажется, 98-м, что молитва, она должна быть внутренним пониманием и слов, которые мы произносим. То есть во время произнесения молитвы мы обязаны понимать и давать отчет того, о чем мы говорим. И прежде всего это касается первого благословения. Первого благословения, которое произносим. Что сказано, что если это было произнесено без того, чтобы давать отчет того, что мы произносим, то человек не выполняет молитву, не выполнил заповедь молитвы, он не молился. Так. И здесь мы видим, что то, что является, его молитва не называется мольбой, то, что он не просит, здесь становится уже не просто дополнительным требованием о том, чтобы наша молитва была не просто принесением, бормотанием слов, а носила внутреннее содержание, чтобы мы отдавали отчет, понимали, что мы говорим. Это является не только дополнительным условием, скажем так, лучшей формы молитвы, то есть так молитва должна быть изначально. Но если не выполнил, то осталась молитва молитвой. Здесь мы видим, что это доходит до закона, что человек, который не отдавал отчет того, что он произносит в первом благословении, не считается, что он молился. Не считается, что он молился. Мы будем попозже говорить более конкретно, касающиеся Аллахи, как на случай поступать, потому что есть здесь мнение ашкеназского законоучителя Рамо. Если человек все-таки произнес это без внимания, и опомнился об этом, когда уже закончил первое благословение, что он в таком случае ему делать? Так, это тема, которую нужно будет поднять. Но пока я хотел бы просто сделать общий экскурс как бы, по нашей Мишне, чтобы мы познакомились с основными частями, какие здесь есть проблемы, то есть, какие здесь вопросы возникают по поводу того, что здесь написано. Значит, второе, это то, что говорит Раби Йешуа, что кто-то проходит через опасное место, должен произнести краткую молитву. И приводит нам содержание самой молитвы. Мы с вами учили в предыдущей Мишне, что такое понятие короткая молитва. Когда мы, да, мы говорили про «гавинену». «Гавинену» – это молитва, которая содержит как бы первые три благословения, как у нас есть. Так, последние три благословения, как у нас есть, как обычно это. Вот, но вот между ними есть у нас среднее благословение, которое здесь они у нас сжимаются в одно благословение, которое содержит, имеет содержание все аспекты этих самых средних благословений. Мы с вами это изучали как раз в прошлом занятии. Так, «Гавинену». Теперь. Там говорится про краткую молитву, и здесь говорится про краткую молитву. В чем между ними разница? Да, это очевидно. Очевидно. По содержанию той молитвы, которая у нас указывается здесь. Там у нас содержание повторяет полностью нашу молитву благословения. Это то, что мы говорили по поводу молитвы Гавинену, да, в прошлом раз. Здесь же говорится о содержании, о том, что человек, когда находится в опасном месте, должен произнести краткую молитву, не имеющую отношения к молитве 18 благословений. Отдельную молитву он должен произнести. Так и сказать: спаси Всевышний народ свой, так, спаси Господь народ свой, остаток Израиля, во всех греховных отступлениях, да будут их нужны перед тобой, благословен ты Господь в лемлющей молитве.
Так. Йоназан, а здесь в тексте Мишны, вот это в этой молитве дано слово Гоша Гашем. То есть здесь не употребляется имя Всевышнего, получается, в этом тексте. Ну, у меня во всяком случае в Мишне стоит Гоша Гашем Эс Амхо.
Я понимаю, это вопрос хороший, мне он нравится. Вот, по-простому говоря, когда человек обращается к Всевышнему в качестве просьбы и мольбы, он имеет право произнести имя Творца. То есть четверобуквенное имя Творца он имеет право произнести. Поэтому то, что сказано здесь в качестве Ашем, это давайте-ка я проверю сейчас по Гмаре, как там указывается, потому что вопрос у вас действительно хороший. Сейчас проверим это.
И непонятно, почему еще, потому что во втором там Барух Ато, там имя Всевышнего, Шомея Тфила, то есть там как раз это не редуцируется.
Да, вы правы, это нужно посмотреть, это момент очень ценный. То,
что вообще, конечно, оригинал, когда читаешь оригинал, ты видишь какие-то вещи, которые в переводе просто...
Безусловно. Одну секундочку. Да, я взял Гмару, сейчас проверим, как там написано. Да? Нет, здесь написано, как написано в конце, то стоит буква Г, обозначает, что здесь произносит имя Творца.
Тогда почему в Мишне указано наоборот?
Нет, я говорю
не про наоборот, а
я здесь говорю про Мишну. Гмара, в смысле, в Талмуде указывается эта форма именно, что здесь именно стоит слово имя Всевышнего. То, что у вас, наверное, в варианте, который у вас напечатали, там написано Ашем. У меня тоже написано так, честно я вам скажу. У меня тоже написано так, и это вопрос. Почему здесь написано? Потому что это в Мишне, которая указывается в Гмаре, Мишна сама по себе. Там написано буква Гей. Означает, это имя Творца нужно произносить.
Но в Барух Ата Ашем там тоже написано буква Гей.
Конечно, это именно поэтому следствие, что и там, и там буква «гей», значит, означает произносить имя Творца. Более того, в русском переводе, то, что меня перевели как раз имя Творца, которое обозначает. Поэтому нужно сказать, что так оно и произносится. И по правилам, которые мне известны, как бы произнесением брахота, так и должно быть. Так и должно быть, что должно произойти. Когда человек это, обращается к просьбе, кричит Творцу, он имеет право произносить его имя. Он имеет право произносить святое имя. Вот, но это хорошее замечание. Теперь. Простой вопрос, который можно здесь задать. Связь между словами, которые говорит Раби Элиэзер, и говорит Раби Йешуа, они абсолютно как бы не имеют отношения друг к другу. Посмотрите, господа. Да? Раби Элиэзер говорит о том, что молитва, которую ты...
Да, это разные темы получаются.
Разные темы. Да, абсолютно разные темы. И тем не менее, это является одной мечтой. Это является одной мечтой. Сказать просто, что здесь сообщаются различные пункты, которые есть в мечне. Одно дело то, что говорит Раби Элиэзер, другое говорит Раби Йешуа. Тогда надо спросить, почему мы, собственно говоря, мы остановились на этом. Да, продолжим дальше. Ведь дальше тоже там говорится, следующая мечта тоже имеет содержание, касающееся молитвы христианского благословения. В чем разница между ними? Почему именно здесь автор мечты остановился и сказал только эти два отрывка и все? Вот, теперь, это вопрос. Это вопрос. И помимо этого, здесь нужно еще также указать на иврите, что сама по себе эта молитва, она звучит интересным образом. Интересным образом. Оша Ашем. Оша от слова легушия, то есть спаси.
То, что мы в Галиле говорим в конце, да?
То что?
То, что мы говорим в Галиле в конце.
Ана Ашем Гошия, на, да, вы правы, нахон. Вот, только в данном случае это повелительное наклонение. Там это идет
просьба. Да,
Оша, Ошия, Оша. Это корень точно однозначно, это то же самое. Корень однозначно то же самое. Вот, но там Гошия, на. Здесь Оша, Ашем, и там Хайсана. Один, по идее, это тот же глагол. Один и тот же глагол, поэтому почему здесь форма изменена? Вот, то, что здесь повелительное наклонение, это да. А там это, да, но там получается это обращение, это просьба. А здесь именно это повелительное наклонение такое. Оша, Ашем. Это Амха, Исраэль. Это Амха. Это Шеирит Исраэль. Сказано так, спаси Всевышний, свой народ, остаток Израиля. Остаток Израиля. И вот здесь вот важный момент. Бухоль парашат гайбур, да, во всех греховных отступлениях, да, здесь так вот у меня перевели, во всех греховных отступлениях. Да, что значит парашат гайбур? Комментаторы здесь объясняют, в частности Раба Танура. Даже когда они, то есть евреи, выходят, чтобы согрешить, и пусть будут их нужды раскрыты перед тобой, чтобы ты жалился над ними. Слово параша, так, она имеет два значения. В данном случае мы говорим, что это какой-то отрывок есть, допустим, в Торе, а параша есть, да? Вот. Да. Это идет от глагола лифрош. Лифрош означает отступить, отделиться. То есть стать отдельным. Параша, в данном случае, это что? Это называется отдельной темой, отдельной главой. То же самое, когда человек отделяется, то есть, в данном случае, от кого он отделяется? Отделяется от Творца. Дальше идет слово ибур. Ибур на иврите переводится обычно как беременность. Так, вот. Другое значение этого слова – это гнев. Слово «эвра». Это слово мы с вами встречали в Пасхальной Агаде. На иврите, конечно, когда мы читаем, там как раз приводится это слово «эвра». «Эвра» означает гнев. Так, что в любом случай, когда ты будешь гневаться, то есть я не буду вызывать твой гнев, то есть имеется евреи, гнев, так пусть будут все же их нужды перед тобой. Пусть будут их нужды перед тобой. Благословен ты Всевышний в немлющей молитве. Здесь возникает вопрос, как бы, почему Раби Йешуа считает, что когда есть, вот как раз Андрей присоединяется к нам, как раз когда есть гнев, когда есть гнев, то как можно просить об этом? Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Я рад вас слышать. Я знаю, что мне Александр сообщил, что не стоит того, что должен быть урок сегодня, но я не знаю, почему как бы так получилось, но в итоге Барух Ашем, что это мы встретились. Вот, я только вкратце говорю, что мы начали это четвертую мишну, четвертой главы Брахот. Вот, мнение Раби Элиэзера, что нельзя делать молитву своей рутиной. И мнение Раби Йешуа, которое совершенно, казалось бы, не связано с тем, что говорит Раби Элиэзер, говоря о том, что когда человек находится в опасном ситуации, он должен говорить эту короткую молитву, что Всевышний это жалится над своим народом, даже когда они тебе грешат перед тобой, это пусть будут их нужды перед тобой. Это тема, которая нужно требует отдельного обсуждения, как на каком основании можно просить Всевышнего, когда момент гнева, когда почему нужно, можно его просить о нуждах. То, что просить, чтобы спас, это понятно, как бы, когда человеку плохо. К кому обращаться ему, как не Всевышнему? Конечно, Всевышнему будет обращаться. Но вот просить о нуждах, то есть как бы прокорми, одень, обуй, согрей, когда идет гнев, на это, об этом просить, об этом, на это рассчитывать, вот это вопрос. На каком основании это можно делать? Вот. Но, господа, давайте переключимся все-таки на следующий урок, потому что наше время, в данном случае, уже подошло к концу. Вот. Барух Ашем, что мы встретились. Давайте продолжим уже трактат Шаббат. А нашу тему мы продолжим уже в Йом Ришон с Божьей помощью.